Книга «Бытие» — это книга начала, и это начало представлено для нас таким образом, что оно объясняет нам конец, оно объясняет смысл всего того, для чего мы существуем. Самая первая проповедь по книге «Бытие» называлась «Бытие. Книга основ». Мы говорили о том, что Бог позаботился, чтобы каждый человек, соприкасающийся с истиной Его Слова, начал свое понимание всего того, о чем Бог говорит, с самых стратегических вопросов, самых ключевых факторов, которые закладывают основание для нашей жизни. Это основание нашего мировоззрения, то есть той сетки или той системы, сквозь которую мы видим жизнь. Каждый из нас оценивает жизнь, принимает решения, определяет направление того, куда мы движемся, исходя из системы ценностей. Эта система ценностей состоит из основ, то есть есть основные блоки. И вот книга «Бытие» посвящена тому, чтобы объяснить нам, на чем стоит вот эта база реальности. Прежде всего, мы говорили о главной основе жизни людей или нашего мировоззрения – это Бог. Мы подробно остановились на том, кто такой Бог. Конечно, о Боге можно говорить очень много. И книга «Бытие» представляет нам несколько ключевых характеристик Бога. Мы говорили о Его владычестве или суверенности, мы говорили о Его святости, мы говорили о Божьей благости. Мы говорили о том, что Бог в действительности является началом всех начал, и Он является смыслом всего того, что существует. С сегодняшней проповеди мы начинаем еще одну небольшую серию внутри вот этого изучения книги «Бытие». Мы будем говорить о человеке. Это еще один очень важный вопрос. От того, как мы понимаем самих себя, зависит то, как мы живем. У людей есть внутренняя потребность отвечать на вопросы «Кто я?». Откуда я появился? Куда я иду? Для чего я живу? В чем смысл того, что происходит? Каждый человек обязательно ищет ответ на этот вопрос. Каждый человек отвечает на этот вопрос, отвечает по-своему. Проблема только заключается в том, что если мы отвечаем на этот вопрос неправильно, то тогда мы смотрим на жизнь неправильно, то тогда мы воспринимаем всю информацию, all the available data, то есть вся возможная информация, которая попадает в наше сознание, в наш разум, и мы всю эту информацию неправильно перевариваем. Мы не можем ее поставить в правильный порядок, чтобы правильно интерпретировать то, что нас окружает, чтобы делать правильные выводы и отсюда, конечно же, правильно поступать. На протяжении истории человечества люди прибегали к самым разным попыткам ответить на эти вопросы. Кто такой человек? Откуда он появился? Куда он идет? И в чем смысл всего этого? Мы не будем сегодня останавливаться на разных мифических попытках объяснить. Это достаточно в прошлом, давно в прошлом, язычество со всей его мифологией. Сегодня мы имеем дело с одним самым главным оппонентом, самым главным вызовом, который бросается библейскому объяснению того, кто такой человек, это теория эволюции. Это очень удивительное явление. Явление удивительно следующим. То, что теория эволюции при более тщательном изучении этого явления, она очень несостоятельна. Вот с точки зрения научности у нее очень слабое основание, то есть ее невозможно доказать, продемонстрировать. Вот почему это теория. Теория – это то, что еще не доказано. Люди попробовали выстроить известные, доступные для них факты в определенной последовательности, которая, кажется, им имеет смысл. Но для того, чтобы вот эта теория стала действительно правдой или фактом, для этого нужно ответить на великое множество вопросов, что невозможно сейчас. Почему? Потому что это время было в прошлом. И сегодня его невозможно повторить, его невозможно этот эксперимент проделать, потому что жизни человеческой не хватает. Поэтому люди ссылаются на миллионы лет. То есть фактически сегодня самая популярная теория происхождения человека – это то, что он произошел от обезьяны. Правда, есть некоторые более благородные версии – это то, что он якобы от дельфина произошел. Несмотря на то, что между дельфином и обезьяном по сути не такая, и обезьяной, по сути, не такая большая разница, потому что они относятся к классу животных, вот, и они очень сильно отличаются от человека, или человек отличается очень сильно от них. Несмотря на это, люди усиленно придерживаются вот именно этой теории, и для этого есть две основных причины. Первая причина, как я уже сказал, всем нам внутри потребность есть, нам нужно найти ответ на вопрос, откуда мы появились. Это первая причина. Вторая причина – теория эволюции – это единственный вариант попытаться объяснить происхождение человека без Бога, без существующего Творца. И несмотря на очень слабую научность этой теории, сегодня подавляющее большинство человечества вообще, или, так скажем, официальная позиция наиболее образованной части человечества придерживается именно ее. Удивительно, что Дарвин, отец этой теории, или тот, кто ее выдвинул или сформулировал, об этом говорили и раньше, но Дарвин ее сформулировал, он был сам человеком очень далеким от Бога, хотя говорят или пишут, или можете встретить утверждение, что он якобы был верующим человеком. Ничего подобного. Его отец был атеистом, его дед был атеистом, его семья были атеистами. Вот. И он, правда, какую-то часть своей жизни посещал семинарию. Он учился в духовной школе, он пытался изучать богословие. Но это очень мало о чем говорить. Вы знаете, что многие люди изучали богословие, в том числе и Иосиф Виссарионович Сталин. Он когда-то учился в семинарии, он учился в духовной школе. То есть это еще не говорит о том, что человек, который изучал богословие, он верующий. Дарвин предложил свою теорию как ответ на вопрос. Существуют его записи, в которых он говорит: «Я не могу допустить, что мой отец и мой дед и моя семья, которые отвергали Бога или были атеистами, что они жили неправильно, что они были неправы». То есть внутренняя потребность этой теории заключается именно в том, чтобы найти какое-то рациональное объяснение существования человека независимо от Бога. Библия же говорит, что человек появился на свет в результате специального акта Божьего творения. То, о чем мы будем говорить сегодня и на протяжении последующих нескольких проповедей, если Господь нам позволит, позволит нам утвердить или же вскрыть библейскую картину, которая очень ясно демонстрирует абсолютную несопоставимость Божьего объяснения происхождения человека и тех теорий, которые сегодня существуют. Сегодня, кстати, в христианском мире модна одна из попыток как-то примирить теорию эволюции и библейское объяснение происхождения человека. Эта попытка называется теистической эволюцией. То есть якобы Бог использовал эволюцию как инструмент для создания человека. Так вот, я в самом начале объясню, что это такое, и потом мы будем видеть, насколько она несостоятельна, эта попытка. Эта попытка, в принципе, рождена из первой неверной предпосылки, которая заключается в следующем. Раз весь образованный мир верит в теорию эволюции, значит, она правда. В то же самое время верующий человек понимает, что и Библия тоже правда. И вот Библия и теория эволюции, они несопоставимы, они абсолютно противоположные, говорят. И поэтому люди начинают изобретать, как мы можем примирить эволюцию с Библией. И поэтому они говорят, что день в книге Бытие, слово «йом», это якобы не день, а эпоха в миллионы лет. Поэтому они говорят, что все то, что происходило, нужно воспринимать образно. И дальше они говорят, это просто Бог берет и использует эволюционные процессы. Как мы уже сказали, самая первая предпосылка неверна в том, что теория эволюции не доказана, во-первых. И то, что ее воспринимают или ее приняли основная масса или основная часть образованных людей, не говорит еще о том, что это правда. Конечно же, все то, что следует отсюда, оно связано с неточностью этой первой предпосылки. Итак, давайте мы посмотрим в текст книги Бытия, в текст первой главы, немножко будем касаться второй главы. Вот, посмотрим для того, чтобы увидеть Божий, библейский рассказ. Он самое первое. Вы знаете, что Бог сотворил человека в шестой день творения. То, что это был день, сказано в нескольких других местах. Я вам покажу одно из них. Бытие, 5 глава, приводит нам еще одно описание общего происхождения, развития человечества на то время. И вот здесь Бог говорит следующее. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек», в день сотворения его. Как вы понимаете, если день – это эпоха, то нарек имя в эпоху сотворения – это несопоставимое явление. То есть он нарек имя человек тогда, когда он его сотворил. Вот человек появился, он не постепенно появлялся. Это обезьяна, это горилла, это, может быть, следующий какой-то австралопитек. И потом вот после австралопитека, вот, наконец-таки, человек. Нет, это был день. Более того, это был особенный день. Это был особый шаг в процессе сотворения Вселенной. По поводу него внутри Божественной Троицы было специальное совещание. В отличие от всего остального творения, где сказано «и сказал Бог, и стало так», «и сказал Бог, и стало так», когда Бог сотворил или творил человека, мы видим, что Бог говорит до того, как это происходит. Первая глава Бытия, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Здесь нужно сделать одно важное замечание. Здесь мы видим первый намек на Божественную Троицу. Конечно, из этого текста мы не можем вывести полноценное учение о Троице, но вот то, что здесь слово «Бог» или «Элохим» и глагол «сотворим» стоят во множественном числе, как в русском тексте мы видим, конечно, глагол стоит во множественном числе, но в оригинале и слово «Элохим» стоит во множественном числе, говорит о том, что речь идет о больше, чем один. Бог говорит «сотворим человека». Это тот момент, когда еще нет творения, когда еще нет ангела. Бог говорит «сотворим человека». Писание говорит о том, что в сотворении мира, в сотворении всего того, что происходит, участвует вся Божественная Троица, то есть каждая личность. Например, первая глава Бытие, первые два стиха говорит об участии Божьего Духа или Святого Духа в процессе сотворения. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездностью, и Дух Божий носился над водою». Слово «носился» точнее можно понять, если посмотреть на английский текст «was moving over». Или же есть некоторые тексты, некоторые переводы представляют как «hovering», то есть это вот как наседка, то есть Дух Святой созидал сотворенный мир или в процессе творения Он участвовал непосредственно. Евангелие Иоанна, 1 глава, первые три стиха говорят об участии Сына в творении. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него, то есть через Слово, через Сына, начало быть. Без Него ничто не начало быть, что начало быть». В другом месте апостол Павел пишет послание Колоссянам, 1:16, ибо он говорит о Христе здесь, ибо им все создано, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Таким образом, совершенно ясно, что разговор, описанный в Бытие 1:26, состоялся между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. То есть это особая ситуация, которая требует специального совещания. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными. Этот разговор был разговором стратегического планирования. Он в большой степени объяснял общую цель Вселенной. В принципе, это была кульминация всего того, что происходило. Создавая мир, Бог создавал условия для жизни, условия, где живет, где может жить человек. Конечно, когда мы смотрим на окружающую нас Вселенную, нам иногда непонятно, как какие-то мелочи нужны для того, чтобы создать условия жизни людей. Например, какая-нибудь звезда Альфа Центавра. Например, какая-нибудь мелкая букашка, которая существует на планете. Но в действительности в Божьем огромном плане предусмотрена каждая мельчайшая деталь, причем для самых разных функций. Некоторые просто обеспечивают backup system, то есть существует что-то, но существует еще что-то, что замещает, когда что-то не работает. Некоторые элементы творения, они существуют для того, чтобы продемонстрировать Божье величие. Например, звезды, созвездия, гигантский космос, очевидно, много мест Писания, которые говорят, они существуют для того, чтобы люди посмотрели и увидели, как Бог велик. Вот Бог создал космос для этой цели. Посмотреть и увидеть, насколько Бог велик. Или же через какие-то детали Бог демонстрирует свою удивительную точность. Например, взаимоотношения нейтронов, протонов в мельчайших атомах. Бог показывает, что Он не только в гигантских космических телах очень точен и эффективен, но в мельчайших, микроскопических, самых маленьких детальках материи или того, из чего материя состоит даже, в самых мелких деталях. God is in control. Он контролирует все это. Все это служит Его цели, и все это служит для того, чтобы обеспечить условия жизни людей. То есть до 26 стиха мы читаем, как Бог обеспечивает необходимую инфраструктуру для того, чтобы люди могли существовать. Это подобно тому, как строители строят дом. И когда, если кому-то приходилось соприкасаться с этим процессом, когда строят дом или хотя бы делают большой ремонт, то вы можете удивиться, как много всяких мелочей там есть, всяких разных деталек нужны для того, чтобы дом был построен. Чаще всего мы подходим к дому, и мы не думаем о всей начинке, чем напичкан этот дом, для того, чтобы жизнь там была возможна. Так вот, земля – это намного более сложный дом. И этот дом был создан как инфраструктура, в которую Бог потом помещает человека. 27 стих говорит нам о непосредственном осуществлении процесса. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их и благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Вот эти два стиха, они настолько богаты смыслом, что мы посвятим им несколько проповедей. Мы остановимся на нескольких деталях этих двух стихов, потому что они закладывают основу. Здесь фундамент того, как мы понимаем самих себя. И начнем мы с самой первой фразы, с самого первого очень важного утверждения. Это то, что Бог творит человека по образу и подобию своему. Первое уточнение, которое хочу я сделать, или замечание короткое, это относительно двух слов «образ» и «подобие». Вот здесь мы читаем «по образу своему, по образу Божию сотворил его». А если мы посмотрим 26 стих, то в 26 стихе сказано «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Некоторые люди пытаются делать различия между этими двумя словами. В действительности это синонимы, которые говорят об одном и том же. И эти синонимы отражают реальность еврейской поэзии, еврейского текста. В еврейском языке очень часто употребляются параллелизмы, то есть когда делается одно утверждение, оно усиливается синонимом, которое просто повторяет то же самое. То есть образ и подобие Божие – это одно и то же, но это понятие чрезвычайно глубокое и очень важное. Мы посмотрим на это понятие немножко глубже сейчас, во время этой проповеди, отвечая на два главных вопроса. Первое – что такое образ и подобие Божие? И второе – что это значит? Как это касается нас? Вот если мы созданы по образу и подобию Божьему, что это значит на практике? И потом, конечно, у нас будет, если Господь даст возможность, мы еще коснемся многих-многих вещей, связанных с тем, кто такой человек. Итак, пытаясь описать образ и подобие Божие, богословы прибегают к разным методам, разные сравнения. Очевидно, что, будучи материальным, подобие Бога в людях не может выражаться в нашем теле, то есть тело – это не означает, что наше тело подобно тому, кто такой Бог, потому что Бог есть Дух, хотя тело очень важно, и у нас будет специальная проповедь, где мы будем говорить о теле и о духе, о душе, о духовной составляющей человека. Чаще всего к качествам, связанным с образом и подобием Божиим, относят разум, волю, совесть, творческие способности и так далее. Но мы поговорим сегодня об этих явлениях, исходя из текста, из того, что текст раскрывает нам, и попробуем построить для себя эту картину, чтобы она была ясной и понятной. Самое первое, что говорит нам образ и подобие, это то, что человек – это сотворенное существо. Это очень важный фактор. Прежде всего, образ и подобие – предполагает не только общность, но различие. Давайте еще раз посмотрим. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Okay. Слово «образ» говорит о том, что образ – это не то, чего это образ. У нас дома есть маленькая фигурка Эйфелевой башни. Если мы посмотрим на Эйфелеву башню, у нас здесь даже есть фотография Эйфелевой башни, вот это Эйфелева башня. Конечно, это не Эйфелева башня, это фотография Эйфелевой башни. Ну и попробуйте сравнить ее тебе с фигуркой Эйфелевой башни. Вот они выглядят вроде бы одинаково, кроме этих букв. На настоящей нет слова «Париж», там написано слово «Париж» на ней, если приглядеться. Ну, перелистни теперь назад. Вот если мы сравним вот эту фигурку и сравним со следующей фигуркой, вот это напоминает ту, которая там в Париже стоит, но это не Эйфелева башня, это образ Эйфелевой башни. Вот человек посмотрит на нее и скажет, что это такое? Эйфелева башня, но это не Эйфелева башня, потому что Эйфелева башня в Париже, а это стоит у вас на столе или под столом, или где-нибудь в гараже, когда уже не нужна. То есть речь идет о том, что образ похож, очень похож на то, что настоящее. Но это не то, что настоящее. Это очень важная деталь. Почему? Потому что человек не Бог. Человек не Бог. Он не был Богом, и он никогда не будет Богом. Вопреки многочисленным утверждениям различных языческих, мифологических, всяких разных структур и некоторых псевдохристианских учений, которые говорят о том, что человек станет Богом. В действительности нет. Образ и подобие говорит о том, что человек не Бог, человек – образ, человек – отражение Бога. Более того, образ и подобие говорит о том, что человек всецело зависит от Бога. Он зависит от своего Творца. Когда-то апостол Павел в Афинах объяснял эту истину греческим философам. И он говорил следующее, 24 стих, 17 глава Деяния апостолов. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». То есть мы даже образ свой получили от Бога. Мы сделаны, это отражение, мы зависим от Бога в самой сути того, кто мы есть. Итак, это первая грань, которая говорит нам о том, что человек не Бог. Все остальные говорят о том, что человек – это не животное. Очень важно. Теория эволюции говорит о том, что человек – это высокоорганизованное животное. Это просто животное, которое достигло определенного уровня развития. И откуда они берут это? Они говорят о том, что посмотрите на пищеварительную систему человека, посмотрите на кровеносную систему, посмотрите на сердце, посмотрите на скелет, посмотрите. Там много можно найти каких-то схожих вещей. И поэтому они говорят, что человек – это просто когда-то... Ну, выпрямившаяся обезьяна. То есть вот так вот ходила раньше, а потом выпрямилась и стала человеком. Но в действительности это не так. В действительности мы посмотрим на то, о чем говорит Писание, которое ясно представляет нам, что это совершенно по-другому. Самое первое отличие человека от всего остального творения в том, что человек – разумное существо. Разумность человека показана в нашем тексте в нескольких проекциях. Во-первых, Бог говорит к сотворенным людям, и они его понимают. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Способность говорить – уникальнейшее явление. Способность понимать речь, способность мыслить, способность формулировать мысли и выражать их словами – это то, что присуще только человеку. Не только человеку, и Богу тоже. Вы, правда, скажете, а как же, когда вы говорите своей собаке «джамп», и она прыгает? Она тоже понимает. В действительности, это не способность понимать речь. Это инстинкт. Ваша собака поняла, что если на определенный звук она прореагирует правильно, то она получит кусочек колбасы. И все. Вот этот инстинкт, который заставляет ее делать то, что вы говорите, или как вы ее натренировали, это радикально отличается от способности к рациональному, абстрактному мышлению, когда мы смотрим на реальность, и мы можем ее интерпретировать, и мы можем о ней думать. Более того, вот эта способность мыслить, она еще связана с одной очень важной деталью – способность к самосознанию. Мы не просто мыслим, а мы осознаем, что мы мыслим. Мы не просто смотрим, а мы осознаем, что мы смотрим. Мы осознаем самих себя. Вот этого нет ни у кого из животного мира. Это то, что присуще только человеку. Это то, что является главной характеристикой образа и подобия Божьего. По сути дела, разумность человека, рациональное мышление, способность к самосознанию и составляют самую сердцевину личности. То есть то, что человек – личность, это первое, самое главное сходство с Богом. Это позволяет следующие разумные шаги. Смотрите, здесь сказано «и владычествуйте». Владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным присмыкающимся. Владычествуйте, то есть управляйте. Для того, чтобы управлять, для этого нужно, во-первых, знать, чем управляешь. Во-вторых, нужно уметь анализировать. Нужно уметь принимать решения. То есть, смотрите, Бог делегирует часть своих прав, своих возможностей, делегирует человеку. Одним из примеров вот этой деятельности мы можем увидеть во второй главе, когда Бог поручает человеку дать название животным. 19 стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их». То есть, заметьте, у человека есть способность смотреть и видеть разницу. Окей, вот эти животные похожи между собой. Эти большие животные, эти маленькие, это птички, это бабочки, это еще какие-то, которые ползают. То есть самые разные животные, и он смотрит на них, и он может видеть разницу, и он может эту разницу как-то выражать, он может дать им название. Кстати, вот то, что Бог дает человеку право называть животных, говорит о том, что вот это первое применение владычества. То есть название дает хозяин, тот, кому принадлежат, имя дает хозяин. То есть Бог не дал человеку каталог. Смотри, вот это слон, это обезьяна, это жираф, это корова. Нет, Бог дает этих всех животных и говорит, ты их назови. Потому что ты хозяин, ты владычествуешь. Кстати, мы будем об этом говорить подробнее в проповеди о предназначении человека вообще. Кроме того, разум дает человеку творческие способности. Слово, переведенное по-русски как «обладайте», можно точнее перевести как «подчиняйте ее себе». То есть Бог сотворил землю в системе определенных законов. Сначала создал законы, так называемые законы природы. Потом Он сотворил землю, и Он буквально упаковал ее. Он ее загрузил многочисленными полезными ископаемыми. И вот на протяжении всей жизни, всей истории, люди берут эти полезные ископаемые и складывают друг с другом. Ну, например, когда-то люди научились делать бумагу. Вот эта бумага. Правда, вот эта бумага, она уже очень тоненькая бумага. Это уже намного более улучшенная бумага. До того не было бумаги. Когда-то писали на глиняных дощечках. Откуда люди взяли бумагу? Из земли, из того, что Бог создал. Потом когда-то люди научились делать так, чтобы текст отражался вот здесь в стекляшке. Вот это стеклянная поверхность, вот монитор или как это назвать, дисплей, экран. Вот здесь, значит, откуда он взялся, взялась эта штука? Из земли тоже. То есть представьте себе огромное лего, которое вы покупаете детям. И дети строят из этого лего что-то, построили одно, а потом они вдруг обнаруживают, оказывается, из этого лего можно более сложное что-то построить, более красивое, более развитое что-то. Вот вся земля – это лего. Это огромное лего, которое люди складывают. Бог дал им творческие способности, и это то же самое отражение божественного творческого потенциала. Это еще одна параллель. Причем не только человек строит что-то, ну так скажем, полезное, он строит что-то красивое. Это еще одна параллель между Богом и образом Божьим. Человек способен ценить красивое. Ему хочется сделать красивое. Заметьте, вот эти цветы, которые здесь стоят, это букет. Они не выросли все вместе. Их собрали и поставили в один букет. Почему? Так красиво. Их не просто в один букет поставили, а их поставили еще вот на высокую вазу. Правда, она кому-то закрывает кафедру. Вот. А мне вот красиво даже их видно отсюда. Не знаю, по какой причине они это сделали. Если вы посмотрите на то, как вы одеты красиво. Почему? Потому что у нас есть потребность не просто в мешках ходить. У нас есть потребность красиво одеваться. Откуда это? Вы видели свою собаку когда-нибудь, чтобы она думала о том, как себя одеть? Я уже не говорю за свинью или курицу. Этим отличается человек. Человек отличается тем, что он понимает красоту, и он хочет быть красивым. Правда, некоторые по-своему понимают красоту, некоторые почему-то думают, что дырки на штанах – это красиво. Но это тоже своя интерпретация красоты. То есть у людей есть внутренняя потребность к тому, чтобы понимать, ценить и создавать красоту. Но, как я уже сказал, самое главное отличие человека от всего животного мира – это способность говорить, это язык, language. Это самое главное. И она связана со следующим очень важным фактором, с тем, что человек – это общительное существо. Слово «общительное» – не совсем точное русское слово. Есть люди общительные, есть менее общительные. Но я хочу подчеркнуть этим словом, здесь вот «social being» – не совсем тоже точный перевод. Я бы сказал «relational being». Человек создан для того, чтобы «relate», для того, чтобы общаться, иметь общность с другими людьми. Вы знаете, одно из самых тяжелых наказаний, которые есть в системе исправительных учреждений, это что? Одиночная камера. Одиночная камера. Почему? Потому что у человека есть потребность общаться. Вот почему люди, которые сидели в одиночных камерах, если у них была возможность, они что-то пишут. Почему? Потому что они хотят вот мысли свои как-то выражать. Они хотят их разделить с кем-то. Когда мы говорим о создании человека, когда мы читаем о создании человека, это неспроста, что создание человека связано с вот тем, что Бог упоминает вот это совещание. Слушайте еще раз 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бог – это общительная личность, relational being. С самого начала Бог Сын, или из безначальности, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой имели общность и имели общение друг с другом. Наша проблема сегодня заключается в том, что после грехопадения наше общение друг с другом затрудняется часто. Наш эгоизм мешает этому. Наши неточные оценки друг друга мешают этому. Разные обстоятельства, которые каким-то образом негативно влияют на то, что происходит вокруг нас, мешают этому. Но мы в то же самое время не можем быть без общения. Бог сотворил нас для того, чтобы иметь общение. Мы видим, что Бог говорит, и люди понимают Его. Это значит, что разум человека настроен на одну волну с разумом Бога. Хотя разум Бога во много раз больше того, что значит разум человека, но они на одной волне, они способны коммуницировать друг с другом. Более того, эта особенность общая для всех людей, независимо от цвета кожи, национальности, места жительства. Вот почему. Вот то, что я говорю сейчас, можно перевести на любой язык в мире. Почему? Несмотря на то, что там сложился один язык, здесь сложился другой язык, структура языка, его форма одинаковая. Почему? Потому что база под языком – это рациональное мышление. Мышление находит выражение в языке, в каком-то, какой-то форме, посредством которой люди формируют и передают свои мысли. Здесь мы касаемся еще одной очень важной детали. Когда мы говорим о предназначении человека, и у нас будет специальная проповедь для этого, если Господь позволит, вы знаете, самое главное, что есть у людей, это общение с Богом. Бог создал человека для общения с собой, для общности. Опять-таки, если Господь позволит, мы коснемся этого. Четвертое. Человек – это нравственное существо. Мы говорим об образе и подобии Божьем человеке. Во-первых, человек – это сотворенное существо, во-вторых, разумное существо, в-третьих, общительное существо, в-четвертых, это нравственное существо. Что это значит? Нравственность – это способность понимать, что есть хорошо и есть плохо. Есть правильно, есть неправильно. И вот это есть только у людей. Причем не просто только у людей, а у самых маленьких людей. Вот вы никогда не обращали внимания, откуда у маленького человечка такое глубокое врожденное чувство справедливости или потребности в справедливости, когда эта кнопка говорит «not fair». То есть это несправедливо. Откуда это в ней? Почему справедливо – это хорошо? Почему обязательно должно быть справедливо? Это образ Божий там есть, который внутри имеет вот эту потребность. Разные люди по-разному представляют, что такое справедливо. Или здесь это так справедливо, а здесь по-другому справедливо. Но у всех есть ясная потребность, что должно быть справедливо. И эта потребность, это not social construct, это не социально сформированное явление, это то, что есть в человеке от самого рождения, в самой сути его бытия. Когда Бог отдал людям в пользование все, что Он сотворил, Бог конкретно предупредил их об опасности. Вот в этом всем саду было все хорошо, но было что-то, что потенциально могло привести к плохому. И Бог предупреждает их. 2 глава, 16 стих. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты можешь есть, ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть он говорит, вот это дерево плохо, все остальное хорошо, дерево плохо. То есть у человека есть способность понимать, есть хорошо, есть плохо. У собаки нет этой способности, у нее есть способность больно, не больно, тепло, холодно. Вот это есть инстинкты, которые есть у животных. Но способность понять моральное добро, моральное право, правильно и неправильно, есть только у человека как образ Божий. Пятое, что мы видим здесь в описании человека, человек – это ответственное существо. То есть человек несет ответственность за то, что он делает. Что это значит, ответственность? Ответственность неразрывно связана с тем, что человек – личность. Дальше человек понимает, что он делает. Вот почему, если люди психически лишены разума, так говорят, или психически они больные, то, когда люди совершают преступление, есть даже специальные статьи в Уголовном кодексе, в которых определяют, он ненормальный, он сумасшедший. Поэтому к нему применяются другие формы наказания. То есть ответственность связана с разумом. Когда медведь где-то там людей причинил ущерб или убил кого-то, и медведя этого уничтожают, убивают этого медведя, это не ответственность, а это просто, чтобы он больше не делал то же самое. Почему? Потому что, скорее всего, думает, этот медведь кровожадный, и он будет дальше искать людей и убивать людей. И по этой причине его уничтожают, этого медведя. Это совершенно иной подход к людям. Вот почему юридическая система, она предполагает исправительные учреждения, то есть, или correctional facilities. То есть, когда люди несут ответственность, понимая, что они сделали плохо. Это же самый текст, который мы читали уже в 28 стих. Смотрите, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте». То есть Бог поручает человеку ответственность. Он говорит, вот это под вашу ответственность отдается. И дальше еще одно упоминание ответственности во второй главе. «От дерева познания добра не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Здесь Бог говорит, в чем выражается ответственность. Он говорит, если вот этот шаг ты сделаешь, ты знаешь, что это плохо, у тебя есть разум, у тебя есть воля, у тебя есть понимание, что добро, что хорошо. У тебя есть понятие, что есть хорошо, есть плохо. И я тебе говорю, вот это плохо. Если ты делаешь плохо, вот какие последствия, которые ты будешь нести. Грехопадение в большой степени повредило этот элемент образа Божьего человека. И сегодня есть много безответственных людей. Но, несмотря на это, понятие ответственности продолжает быть неотъемлемой частью сущности людей. Шестое. Человек – это не только сотворенное существо, не только разумное, не только общительное, не только нравственное, не только ответственное существо. Человек – это духовное существо. Вторая глава Бытия, 7 стих написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть человек прежде всего духовен. Он обладает духовной сущностью. Именно она является сердцевиной личности. Личность – это не мозги. Мозги – это только оболочка, в которой присутствует личность. И опять-таки, если Господь даст нам дойти до этой проповеди «человек, дух и тело» или «духовная и физическая составляющая человека», мы подробно разберем, что это значит. Но сегодня нам нужно знать, Бог вдыхает в человека дыхание жизни. Ни с каким другим животным, ни с каким другим элементом творения этого не происходит. Духовная составляющая неизмерима физическими инструментами. Некоторые люди пытались взвешивать людей до того, как человек умер, и сразу же после того, и говорят, что вот на 3 грамма меньше стало, что вот дух улетел, и человек чуть легче стал. Это все ошибка весов. Почему? Потому что дух не имеет веса. Дух невозможно физическими инструментами измерить. Его не обнаружите в ДНК. ДНК просто говорит об оболочке, в которой дух присутствует. Дух же пришел от Бога, и дух, написано, уходит к Богу. Писание много говорит о духе. Я приведу несколько примеров. Притча, 18 глава, 14 стих. Соломон говорит о том, что дух – это внутренний стержень, который помогает телу жить. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух кто может подкрепить его? Вы слышали о таких явлениях, как психосоматическое заболевание? То есть, когда человек болеет физически, но его реальная причина в неправильном мышлении, неправильных чувствах, неправильных реакциях. И это все, это не мозги, это дух. И здесь Соломон ясно говорит, дух человека переносит его немощи. Вот почему, дорогие мои, пока вы молодые и здоровые, углубляйтесь во взращивание вашего духа. Потому что тогда, когда заболеете, когда состаритесь, когда немощь придет, тогда нужен будет дух и сила духа, чтобы переносить немощь. Именно об этом апостол говорит, помните, 2 Коринфянам 4 глава, где он говорит о том, что ветхий человек тлеет, а внутренний что? Со дня на день обновляется, уподобляясь славе его. Таким образом, Бог создал. Пророк Захария, говоря о Господе, представляет его двумя наиболее важными характеристиками. Посмотрите, Захария 12:1, пророческое слово Господа об Израиле. И дальше представляется, кто такой Бог. Господь Бог, распростерший небо и основавший землю. То есть, первое, Господь Бог, сотворивший физическую вселенную. И второе, и образовавший дух человека внутри ее. То есть, вот значимость сотворения вселенной приравнивается со значимостью одного только акта, что Бог вдохнул свой дух в человека. В Новом Завете сказано о продолжающемся освящающим действие Божьим во всей целостности человека. 1 Фессалоникийцам 5:23 написано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы будем еще подробнее говорить о духе, о душе, о всем том, что связано с этим. Если Господь позволит, сегодня давайте составим общую картину того, кто такой человек. И мы уже говорили, что это сотворенное существо, это разумное существо, это общительное существо, это нравственное существо, это ответственное существо, это духовное существо. И самое последнее – это вечное существо. Кстати, в русском языке, как ни в каком другом, очень хорошее имя имеет человек. Человек – это чело вечное. Чело – это лицо, это старый русский язык, лицо или face по-английски, на старорусском это чело. Человек, то есть чело вечное. Бог создал человека вечным, человек будет существовать всегда. Смотрите, еще раз: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот это слово «живое», не умирающее. Екклесиаста 12:7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Возвратиться первое для того, чтобы дать отчет. Каждому из нас рано или поздно придется умереть, а значит, дух наш предстанет пред Творцом, чтобы дать отчет. Вот для чего нужно Евангелие, дорогие мои. Вот для чего пришел Иисус Христос. Иисус пришел только по одной причине, не для того, чтобы здесь устроить временную жизнь на земле. Он пришел по причине того, что каждый из нас будет жить вечно. И вот в вечности есть два разных положения. Когда человек предстоит перед Богом для того, чтобы дать отчет тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. В книге Екклесиаста есть очень интересное место, которое говорит о том, что, создавая человека, Бог вложил вечность в их сердца. В русском языке, правда, это сложнее увидеть, но я хочу вам прочитать этот текст Екклесиаста, 3 глава, 11 стих. Здесь написано следующее. «Все соделал он прекрасным в свое время», и по-русски написано, «и вложил мир в сердце их». Здесь слово «мир» более точно можно перевести как «вечность». Посмотрите, ESV я привел здесь, English Standard Version. «He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart». Бог вложил вечность в сердце человека. В этом смысл того, для чего Бог сотворил человека. Он сотворил человека для того, чтобы мы жили вечно, и не просто жили вечно, а жили вечно с Ним. В этом самое большое предназначение. Оно, конечно, связано с Сыном, оно связано с Церковью. И Господь, если позволит, мы увидим эту прекрасную картину, что Бог из вечности прошлого пообещал Сыну невесту. И ради этого Он сотворил Вселенную, ради этого Он сотворил людей, для того, чтобы потом из людей создать церковь, чтобы эти люди, эта церковь, имела вечное общение с Сыном и всей Божественной Троицей. Но об этом, как я уже сказал, мы поговорим позже. А сейчас давайте перейдем к второму вопросу. У нас есть еще несколько минут. Что значит образ и подобие Божие в человеке? Какие выводы отсюда? Какое практическое значение? Конечно, это имеет колоссальное, колоссальное влияние на наше мировоззрение. Если человек – это продукт случайности, продукт биологического обмена веществ, если человек – это продукт эволюции, то тогда никакая мораль не имеет смысла. То тогда в жизни правит сильнейший, тот, кто сейчас способен подчинить себя других, тогда теория эволюции говорит о том, что самое лучшее, что может человек сделать, как обойти других для того, чтобы подняться наверх вот этой food chain. Но если мы говорим о том, что человек – это образ и подобие Божие, то тогда отсюда мы говорим о том, что Бог предполагает разумность, Он предполагает нравственность, Он предполагает ответственность, Он предполагает то, что мы духовны, Он предполагает то, что мы вечны, Он предполагает то, что наша жизнь, она имеет смысл и цель, определенная не нами, а определенная им. Несколько вещей, которые с этим непосредственно связаны, я назову из них две самых важных, на мой взгляд. Первое. Образ и подобие Божие говорит о том, что это наивысшая ценность в нашей жизни. Вот посмотрите внимательно вокруг себя. Вам плохо видно сейчас всех людей. Мне очень хорошо видно, вот даже до самых последних лавочек. Мы все разные. Разный внешний вид. Бог дал разный внешний вид. Разное здоровье. Разное образование. Мы выросли в разных семьях. Кто-то получил лучшее воспитание, кто-то худшее воспитание. Разные материальные возможности. Разный вкус, по-разному складывается жизнь. Кто-то женился, вышел замуж, кто-то не вышел замуж. Разный социальный статус. Кто-то более высокое положение в обществе занимает, кто-то менее высокое положение. Вот когда посмотришь на все это, и когда посмотришь на то, что ведь Бог же все это сотворил, неужели Он несправедлив? Писание говорит, что нет. Бог справедлив в действительности. И Бог справедлив вот почему. Вы знаете, что все то, что я перечислил сейчас, абсолютно ничего не значит в сравнении с одним самым большим благословением, которое Бог дал каждому человеку. Он дал каждому из нас свой образ и свое подобие. И вот то, что мы являемся образом и подобием Божьим, это главное, это не просто главное, это все. Все остальное ничего не значит в сравнении с этим главным. Посмотрите Колоссянам 3 глава, 8 стих. «А теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Заметьте, что происходит. Мы сегодня стоим в процессе, или находимся в процессе, я надеюсь, не стоим, находимся в процессе, в котором Господь обновляет нас. И что Он делает? Он обновляет нас, приводя в большее соответствие с образом Божьим. Почему нас нужно приводить в большее соответствие? Две причины. Первая причина – грехопадение. Грехопадение повредило образ и подобие Божие, не лишило нас полностью, потому что иначе мы перестали бы быть людьми. Но оно как бы затуманило образ и подобие Божие в нас. Это первая причина. Но есть вторая причина. Дело в том, что человек, который будет наследовать вечное общение с Богом, он будет по своему подобию, по своему по мере уподобления Богу, он будет намного превосходить Адама и Еву до грехопадения. И причина этого связана с тем, что Иисус Христос пришел на землю. И Он совершенный человек. И в Нем в совершенстве отражен образ и подобие Божие. И теперь мы, уверовав в Иисуса Христа, соединяемся с Ним, и мы теперь преображаемся в Его образ, и Он дает нам свое совершенство. Как вы оцениваете вашу жизнь? Вот сегодня каждый из нас оценивает свою жизнь как-то. Мы добились успеха или меньше успеха? У нас сегодня хорошо со здоровьем или хуже? У нас сегодня продвигаются как-то дела или не очень продвигаются дела. И вот Писание говорит нам о том, что, друзья мои, самое большое у нас есть. Мы имеем образ и подобие Божие. Мы имеем то, что будет вечно. И мы имеем эту привилегию возрастать в том, что будет вечно. И второй вывод, который связан с образом и подобием Божьим. Образ и подобие Божие – это наивысшая ценность в жизни окружающих нас людей. После кошмара, который был связан с растлением первого человечества и потопом, Бог утверждает земное правительство, и когда Он говорит о правах этого правительства, Он говорит о том, что правительство имеет право и даже обязанность наказывать людей за преступления, и определенный тип преступлений наказывается смертной казнью. Какой тип преступления? Послушайте. Бытие 9.6. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека». И дальше сказано, почему? Потому что человек создан по образу Божию. Друзья мои, мы по-разному относимся к людям, по-разному воспринимаем людей. Вот этот более добрый, мы к нему более расположены. Этот менее добрый, мы менее расположены. Это похож на нас, а этот другого цвета кожи. Это говорит на нашем языке, он наша национальность, а этот говорит на другом языке и другой национальности. Этот человек грешит такими грехами, а этот грешит совсем плохими грехами. И у нас есть категоризация, разные полочки. Мы расставили людей всех по полочкам. Это преступление против образа и подобия Божьего. Любой человек на земле – образ и подобие Божие. Вот почему мы не имеем права унижать никого. Подумайте о самом плохом человеке, которого вам когда-то приходилось встретить. Вы не имеете права унижать его. По простой причине, потому что он есть образ и подобие Божие. Да, возможно, извращенный образ. Да, возможно, там, где этот человек теряет подобие Божие, но он продолжает его иметь, и Бог требует от нас, уважая этот образ, уважая это подобие. Ты не имеешь права возвышаться над этими людьми. Вот где решаются проблемы расизма. Вот где решаются проблемы ксенофобии. Вот где решаются проблемы социальной нетерпимости одних групп людей к другим людям. Богатых к бедным, бедных к богатым. Они решаются в понимании того, кто такой человек. Вот где ответ, почему нельзя делать аборты. Очень простой. Потому что это образ и подобие Божие. Итак, мы сегодня говорили о том, что самое первое, характеристика человека, представленная нам в Священном Писании, говорит о том, что люди являются образом и подобием Божьим. Это касается каждого из нас, это касается нас, христиан. Сегодня нам нужно помнить об этом. Посмотрите еще раз Колоссянам 3:8. Мы читаем дальше до 11 стиха. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». И дальше, где нет ни Елена, ни Иудея. Елены и Иудеи были две группы, которые несопоставимы были друг с другом. Ни обрезание, ни необрезание. Обрезанные не принимали необрезанных. Варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Апостол подчеркивает, обновление в образ создавшего нас исключает какое-либо превозношение над людьми, и оно помогает нам понять, кто мы есть на самом деле. И мы сегодня поблагодарим за это Господа. Склоним колени.